Чехословацко-советское хоккейное противостояние на протяжении всей своей истории было драматичным и напряженным. Однако после пражской весны 1968 года оно приобрело новый особый политический контекст. Единственным оружием, которым Чехословакии могли, так сказать, отомстить СССР за вторжение, был именно хоккей. Подробнее в материале Тимура Кашапова.
Спорт.
Баталии двух сборных приобрели ярко выраженный политический оттенок в конце 40-х – начале 50-х годов, после того, как большинство игроков чехословацкой национальной команды были осуждены на тайных политических процессах и приговорены к 15 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям. Но произошедшее в 1968 году придало соперничеству яростный и непримиримый характер. Вторжение советских захватчиков оказало прямое влияние на все сферы жизни страны. Поступок гимнастки Веры Часловской и победы хоккеистов стали символом ненасильственного сопротивления маленькой страны, демократическое движение в которой было подавлено танками.
Хотя 1960-е годы были эпохой триумфа советской школы хоккея и победной поступи красной машины, сминавшей всех на своем пути, матчи ЧССР и СССР неизменно привлекали большое внимание болельщиков. За этими встречами следили, впрочем, не только поклонники хоккея, но и высокопоставленные чиновники. В частности, представители советского посольства в Праге и ряд советских спортивных руководителей неоднократно призывали максимально сократить количество игр между сборными двух стран, особенно хоккейных. Московское партийное руководство, напротив, требовало их регулярного проведения, что должно было свидетельствовать о дружбе народов.
Но после 1968 года и чиновникам пришлось уступить. Уже в декабре того года СССР никак не отреагировал на то, что чехословацкие власти отказались присылать свою сборную на традиционный турнир на призы «Известий», а затем согласился с тем, чтобы 47-й чемпионат мира по хоккею был перенесен из Праги в Стокгольм. В столицу Швеции советская сборная приехала под руководством отца русского хоккея Анатолия Тарасова и его верного помощника Аркадия Чернышова. Как и положено гегемону, СССР во главе с легендарными Борисом Михайловым, Владимиром Петровым, Валерием Харламовым и Александром Мальцевым приехал с единственной целью – завоевать очередное мировое золото.
У чехословаков, лишившихся домашнего чемпионата мира, была другая цель – обыграть Советы. В Стокгольм их провожали тысячи болельщиков, которые скандировали «они нам танки, мы им бранки», то есть шайбы. Настроение, царившее тогда в ЧССР, точно подметил Милан Кундера в своем романе «Невыносимая легкость бытия». Прага неузнаваемо изменилась. На улицах он встречал других людей, чем когда-то. Половина его знакомых эмигрировала, а из той половины, что осталось, еще половина умерла. Этот факт не будет зафиксирован ни одним историком. Годы после русского вторжения были периодом похорон. Конец цитаты. Таков был эмоциональный и психологический фон будущих матчей.
Первая встреча сборных Советского Союза и Чехословакии после событий пражской весны состоялась на первом групповом этапе 21 марта 1969 года. Капитаном народной команды был Йозеф Галонко, вратарем знаменитый Владимир Дзурилло, в нападении блистали братья Голики и Вацлав Недоманский. Игра проходила предельно напряженно и носила рваный характер. Чувствовалось, что чехословаки стараются одержать победу любой ценой, а советские хоккеисты не ожидали столь отчаянного сопротивления. К тому же Владимир Дзурилло творил настоящие чудеса, отбивая, казалось бы, не берущиеся броски.
Счет на 33-й минуте открыл Ян Сухи, а на 47-й Йозеф Черный удвоил преимущество. Хотя в третьем периоде на лед проник молодой чехословацкий эмигрант с плакатом на груди «Мы не боимся советов», матч не был остановлен, а сборная ЧССР довела матч до победного конца 2-0. Спустя неделю, 28 марта, состоялся второй матч, и опять чехословаки бились насмерть, очень эмоционально отмечая каждый гол в ворота советского голкипера Виктора Зингера. Например, Вацлав Недоманский после заброшенной шайбы ударил ворота Зингера и сдвинул их, попутно что-то крикнув советскому вратарю.
Отличился Ярослав Голик, который с размаху ударил по верхней перекладине, а затем упал на лед и, имитируя клюшкой автомат, расстреливал советских игроков вместе с их тренерами. После финальной сирены, ознаменовавшей вторую победу над советами, Дзурилла, Галунка и братья Голики целовали лед дворца спорта Йоханнесхоф в форме с национальным гербом, залепленной изолентой красной пятиконечной звездой. При этом чехословацкие хоккеисты отказались пожать руки соперникам. «Как капитан команды я вышел на церемонию рукопожатия, чтобы нашей делегации не пришлось платить штраф. А вот за отказ остальной команды пожимать руку сопернику денежное наказание предусмотрено не было. Я ехал вдоль строя советских ребят и объяснял им, что они остаются нашими друзьями. Но сборная Чехословакии обязана выразить протест против ввода войск Варшавского договора в страну», — объяснял позже капитан Йозеф Галунка.
После второй победы сборной ЧССР над советской дружиной практически никто не сомневался, что именно она станет победителем турнира. Перед последним туром Чехословакия занимала первую строчку, и ей хватило бы ничьей во встрече со шведами. Однако голкипер Тре Крунор, 26-летний Лейф Холмквист, остановил все атаки соперников, а шайба Рогера Ульсна на последних минутах принесла скандинавам победу с минимальным счетом 1-0. В результате у сборных СССР, Чехословакии и Швеции стало по 16 очков, и в соответствии с действовавшими тогда правилами они заняли места, исходя из лучшей разницы забитых и пропущенных шайб. Первое место СССР, второе Швеция и третье ЧССР. Чехи плакали прямо на льду, а более опытная, пусть и разбавленная группой дебютантов советская команда отпраздновала успех, став чемпионом в седьмой раз подряд.
Однако в Чехословакии своих хоккеистов встречали как настоящих героев.
Это было незабываемо. Возгласы, крики радости. В руках у болельщиков были плакаты, где были зафиксированы два победных счета – 2-0 и 4-3, а также слова благодарности. «Добро пожаловать обратно! Спасибо за две пятницы! Неважно, что нет золота, те две пятницы стоили того!»
Вспоминает известный радиокомментатор Владимир Ваха.
Не случайно в руках у болельщиков были плакаты, где вместо надписей были зафиксированы два победных счета – 2-0 и 4-3. Тогда более полумиллиона человек вышли на улицы страны, чтобы отметить успехи родной команды. Практически во всех крупных городах начались массовые факельные шествия и демонстрации, которые грозили перерасти в выступления против оккупантов. Конфликты возникали в первую очередь там, где находились советские гарнизоны. В северо-чешском городе Устье над Лабем было подожжено несколько машин советских вооруженных сил, а в Праге разбита витрина авиакомпании «Аэрофлот».
Влада Ческой Социалистической Республики с политованием констатует, что пришло к изъявлению бандальства...
Правительство Чехословацкой Социалистической Республики с сожалением констатирует, что произошли многочисленные акты вандализма и хулиганства, направленные прежде всего в отношении объектов, которые используют советские органы власти и учреждения. Так сообщало о произошедшем в стране Чехословацкое радио.
Это была месть граждан Чехословакии за Пражскую весну.
Впрочем, по мнению историков, выступления против советских властей были спровоцированы агентами Государственной службы безопасности, и режим использовал их как предлог для закручивания гаек, что впоследствии привело к отставке Александра Дубчика и назначению на пост генсека Коммунистической партии Чехословакии Густава Гусака.
В СССР события 1968 года, а тем более хоккейного мирового первенства 1969 года, не имели по объективным причинам широкого общественного резонанса. Тем не менее, чешские фамилии навсегда вошли в советский хоккейный фольклор. Например, в 1970-е годы родились две знаменитые поговорки. «Проснулся я рано утром, во рту сухий, в глазах черный, надел на себя кохту, сунул в рот бублу и поспешил в магазин». А также у СССР две проблемы – «даманский» и «недаманский». В настоящее время матчи российской и чешской сборных по-прежнему носят принципиальный характер, хотя политического подтекста практически не осталось. Подтверждением тому является, например, огромная популярность, которой пользуется в России Яромир Ягр, лучший хоккеист в истории Чехии. В 1968 году пострадали родные Яромира, а его дед преждевременно скончался из-за потрясений, которые пережил во время советской оккупации. В память о тех днях Ягр всю свою карьеру, включая ее российский этап, выступал в форме под номером 68, которую сегодня можно встретить на каждом стадионе клуба континентальной хоккейной лиги.